куда России идти, примут ли ее и захочет ли она. Кремлевская власть всегда права. Она всегда была божественной, а тут вдруг он сказал, что у Бога руки по локоть в крови. Быдло не понимает, но царь знает. Я думаю, что мы никогда такого абсурда не испытывали. Таковы, товарищи, факты. Мы знаем, что для этой великой страны нужен Сталин. ГУЛАГ был объективной необходимостью. Еще 5 минут, и этот аргумент опять будет присутствовать. Не может сильная страна в понимании сегодняшнего Кремля быть в чем-то и когда-то виноват. Путин мужик с сильной рукой, а Обама носит женские джинсы.
Добрый день, добрый вечер. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Программа «Я на месте». На месте наш сегодняшний гость, или скорее гостья, Нина Хрущева, профессор университета новой школы в Нью-Йорке, если я правильно назвал учебное заведение, в котором преподает Нина Львовна, то тогда милости просим в наш эфир. Здравствуйте, Нина.
Добрый день.
Я вас тогда без отчества, как профессор Нью-Йоркского университета, обычно без отчества. Если бы вы были бы преподавателем там ГИМО, скажем, да, тогда пришлось бы вас по имени отчеству.
Ну, чур меня, конечно, но да, спасибо, без отчества хорошо.
Ну, хорошо, да, мы от отчества, отчества не любим. Давайте поговорим сегодня о вашем родственнике. Вы так
закивала
головой. Здесь до нас дошли слухи, что вы выпустили просто бестселлер. Книгу под названием «Вождь вне системы» Никиты Хрущева. Меня здесь, честно вам скажу, не столько книга, я сама интересует. Хотя я вас поздравляю с ней, безусловно. Спасибо. Но для нашего сегодняшнего разговора у нас не книжная полка, наша рубрика, да, а такая больше политизированная, конечно, больше политизированных бесед у нас. Так вот, меня интересует, вы как родственница взялись защищать своего дедушку, прадедушку, там не будем, я думаю, что многие уже знают, не будем разъяснять и объяснять, там, почему через... Флэш такой идет дедушка про дедушку, он и дедушка и про дедушку одновременно. Кто, кому это интересно, там почитайте в интернете. Так вот, вы взялись как родственница его защищать, или вы зачем вообще написали эту книгу? Я, знаете, еще почему спрашиваю? Потому что Хрущев время от времени становится модным. Модным в том смысле не как пример, а как пример правителя, успешного правителя в истории нашей страны, а как наоборот, как пример неуспешного, и мало того, что неуспешного, который виноват во многих тех проблемах, которые нам сегодня приходится, нам, когда я говорю нам, я имею в виду, конечно, России приходится решать. Так нам его преподносят. Так вот... Что вы скажете по этому поводу, как родственница?
Ну, я вообще как бы случайно написала эту книгу, потому что меня попросили ее написать, а отказаться было неудобно, как родственнице. Потому что если бы я не была родственницей, я, конечно, бы про Хрущева писать не стала. Просто потому что до того, как я написала эту книгу, он меня как политический персонаж интересовал опосредовательно. Хотя сейчас он меня как раз очень интересует. После написания это очень толстая, огромная книга, в ней почти 900 страниц, поэтому тут уже надо как-то увлечься, то есть пришлось увлечься. И интересно, что он, во-первых, зависит от периода времени. Иногда он положительный герой, иногда он отрицательный. Например, во время перестройки, во время Михаила Сергеевича Горбачева он был бесконечно положительный. И Горбачев даже вот эти все слова «перестройка», «новое мышление» и так далее, «гласность», они на самом деле были взяты из речей Хрущева 59-го года, 61-го года и так далее, потому что молодой Александр Николаевич Яковлев, он, будучи молодым партаппаратчиком, он присутствовал, и теперь, как мы его помним, один из прорабов перестройки, он потом Вот такие вещи Михаил Сергеевичу советовал. Михаил Сергеевич их с удовольствием принимал. Поскольку власть в России, как всем известно, делится на сильную и слабую, или, скажем так, в России же власть не оценивается по тому, насколько она легитимна. Это можно 25 лет сидеть в власти и считать, что ты еще больше заслуживаешь, 30 и так далее. Она зависит от того, насколько эта власть хорошо выглядит. Выглядит ли она как власть? То есть выглядит ли она как сильная власть или слабая власть? И Хрущев в сильной власти, то есть как бы власти, которая говорит, что нечего с людьми разговаривать, нечего им ничего объяснять, делаем, как делаем, это все для вашего блага и так далее, эта власть считает его слабым. То есть сегодняшняя власть считает Хрущева недостаточным. И Владимир Путин больше, чем один раз давал нам понять, что это его нелюбимый герой. Тем не менее, если смотреть в интернете, очень интересно, что Хрущев, он очень хорош, он сам подходит для многих мемов современных, там, потому что у него очень выразительное лицо было, и он все время играл действительно такого народника, и все время утрировал свое поведение, не сильной власти, не как Сталин, который тихо говорит и вообще до него не достучишься, не как Путин, который мы можем только догадываться, что он думает и делает, даже когда он покупает мороженое, предположим, он, правда, давно не делал, но когда-то он любил народу показывать, что он тоже такой. То есть Хрущева легко растаскивать на мемы. И один из них очень положительный в контексте современной власти, как во время Карибского кризиса. Когда он говорит, догоним и перегоним Америку, или когда он говорит, там, я не знаю, мы вам помашем ручкой и оставим вас позади. То есть когда он как бы показывает Кузькину мать в метафорическом выражении Соединенным Штатам и больше, чем и не только в метафорическом, тогда он этой властью или тем, кто как бы считает себя патриотом, приветствуется. Я сама видела мемы, вот такие кусочки в интернете, где говорят, вот молодец, вот так им, этим вот пиндосом, вот так. Но по своей формуле, конечно, он, и как потом про него говорили, кстати, уже во время Горбачева, когда обсуждали, еще не было понятно уже точно, что перестройка пойдет вперед. По-моему, маршал Устинов, тогда есть документы, где он говорил, что Хрущев столько наделал зла для нас, поскольку он сколько всего... как он нас опозорил с унижением Сталина и вообще сдал, практически показав, что советская власть может ошибаться, он, в общем, сдал нас врагу. И вот это, конечно, сильная, так называемая сильная власть, она Хрущева простить не может.
Смотрите, очень интересная вещь, потому что нынешняя власть, путинская власть, она очень много занимается историей. Да, вот буквально на днях здесь даже там ракеты летят, часть Курской области занята украинскими войсками. Значит, неудачные испытания ракеты «Сармат». Ну, в общем, довольно много неприятных всякого рода событий, которые, наверное, требуют какого-то вмешательства высших сил нашего государства. А они собираются и обсуждают объективная или необъективная трактовка истории в там, дружественных и недружественных странах. То есть это трактовки истории на уровне, значит, вот самых актуальных проблем текущей жизни, текущей военной жизни, не будем забывать. Почему, значит, почему у меня такое впечатление, что вот эта историческая тема, а более конкретно хрущевская тема, да, сам Хрущев нужен сегодняшней власти для того, чтобы что-то оправдать сегодня, да? Хрущев чем плох в трактовке властей? Отдал Крым, отдал, не отдал? Мы еще можем об этом поговорить, да, кто там вообще это отдавал Крым от России Украине. И самое главное, я думаю, самый главный упрек Хрущева – это десталинизация. Потому что на фоне сейчас возрождения ну, если не культа Сталина, то, во всяком случае, возрождение его образа как спасителя страны, какая-то сталинизация. Что же вы из героя, из такого эффективного менеджера сделали вообще-то преступника? Будем сейчас возвращать все назад, и Хрущев оказывается в этом виноват.
Ну, конечно, и он всегда был виноват. И он после 1964 года, когда его отправили в отставку, он тоже в этом был виноват. Вот то, что я сказала, что он посеял сомнения в том, что кремлевская власть всегда права. Это же страшная вещь. Она всегда была божественной, а тут вдруг он сказал, что у Бога руки по локоть в крови, и у нас, его приспешников, тоже руки по локоть в крови. Уж мы сейчас пытаемся, делаем как можем, но, в общем, как бы виноваты и должны каяться все. А кто вообще, кто хочет каяться и кто хочет такие вещи показывать? А насчет того, что у России много проблем, естественно, у нее много проблем, но как раз именно когда у нее много проблем, она тогда и занимается историей. Потому что если у нее нет проблем, она занимается, я не знаю, там, улучшением, как говорили в то время, благосостояние трудящихся. С проблемами она и занимается историей именно потому, чтобы показать, что ее действия, они не просто как бы действия власти на благо народа, даже если там быдло не понимает, но царь знает, но еще и в контексте вот этого такого исторического нарратива. То есть, да, есть проблемы, они всегда были, но как же нам по-другому-то, нам трудно, потому что против нас, как это было в истории, против нас весь Запад, нас все время хотели унизить, уничтожить, поставить на колени и так далее. И это вообще, кстати, такая русская историческая формула. Это то, что я сказала, что царь не властитель, лидер, не проблема, не вопрос его легитимности, а вопрос его, насколько он выглядит как власть, насколько он сильный, насколько он настоящий, если можно так сказать. Потому что вот как бы ты создаешь проблему, а потом ты ее преодолеваешь. Это не только советская власть, это всегда было, но советской властью, например, эта формула Аврала, она же была не зря, она была, существовала. То есть у вас проблема, и вы дальше начинаете ее решать и обустраивать. То есть Россия движется вперед, если она движется вперед, она движется вперед революциями. То есть обязательно должен быть какой-то абсолютно как бы раскол, разлом, а потом она начинает это все чинить и выстраивать. То есть это просто по российской истории, по определению не эволюционные, а революционные. Или эволюционные через революции. Поэтому, естественно, как бы она занята историей, потому что история ей оправдывает все. Кстати, и до войны, помните, когда начали строить бесконечное количество памятников многочисленным царям, включая Ивана Грозного. Это же такая интересная формула культа личности. Можно строить памятники себе, как это делал Сталин, а можно строить памятники своим предшественникам, как бы говорить, что я вхожу вот в эту от Владимира Великого из 1800 какого-то года до сегодня мы выстраиваем целую линию, получаем Путина первого, даже если это не по крови. То есть как раз эта формула известна. Единственное, что она как бы все-таки вторая часть 20 века российского, она была сравнительно рациональная уже в формах постмодернизма, но рационального постмодернизма. А сейчас это все пошло с места в карьер, в какую-то непонятную, с одной стороны, возвращение истории вспять, а с другой стороны, объяснение того, что возвращение истории вспять выведет Россию на какую-то другую дорогу будущего, если она будет знать и помнить прошлое, и вот эти вот традиционные ценности, которые уводят нас в домострой и так далее. То есть уровень абсурда, конечно, я думаю, что мы никогда такого абсурда не испытывали, еще и потому, что история просто бесстыдно становится инструментом всего. То есть она одновременно служит этому, служит тому, сему, и аргументы бесконечные и противоречивые.
Я воспользуюсь нашей программой для того, чтобы в какой-то мере сделать небольшую рекламу еще вышедшему номеру журнала «Дилетант». или не вышедшего. Да, уже вышел. Значит, это у нас будет октябрьский номер, который посвящен в том числе 60-летию снятия Хрущева, да, смещения Хрущева в октябре 1964 года, значит, на знаменитых президиуме ЦК и пленуме ЦК. Это то, о чем вы сейчас, собственно говоря, вспомнили и говорили. Так вот, в этом номере напечатан протокол, сокращенный, конечно, протокол заседания президиума ЦК, когда Хрущеву выкладывали все его, значит, ну, не преступления, но все его неправильные действия, как считали, значит, его коллеги. Там единственный человек, который его защищал, это был Микоян, а все остальные, значит, и там все шло подряд. Культ личности, что там еще, бонапартизм не ему, да,
Это Жукову, это Жукову.
Бонапартизм Жукову, значит, но ему, значит, культ личности. Кстати говоря, там ему меняли в вину и вот этот лозунг «перегнать Америку», чего там, куда мы, зачем это нужно было объявлять, понятно, что мы ее никогда в жизни не обгоним. Ну, примерно с такой логикой. И Карибский кризис тоже, зачем нужно было доводить до состояния, значит, предвоенного, с одной стороны. С другой стороны, слишком много идем на уступки Западу, там все подряд. Логики никакой нет. Но две вещи, которые сегодня вменяют ему вину, там не звучали. И даже те коллеги, значит, Хрущева, которые его снимали, чтобы, во-первых, встать еще на его место, они вообще никакого Крыма речи бы не было. Какой Крым? Вообще этим никто не занимался, никто там не считал это каким-то там поступком, который вообще требует какого-то обсуждения. Это обычное дело, никто вообще на это внимания не обращал. И, кстати говоря, довольно интересная вещь, надо вообще посмотреть, когда вообще возник Крым как упрек Хрущеву, как вот это вот, что это Хрущев передал Крым. Это не он передавал, это передавало все коллективное руководство Советского Союза. Тем более, ну, сейчас мы, может быть, коснемся этого. И второе, как ни странно, никто не трогал десталинизацию особенно. Это все-таки был какой-то такой, ну, консенсус был все-таки у общества и власти по поводу десталинизации, что тогда, во всяком случае, позднее уже Брежнев начал понемножку отходить от этого, но тогда никаких упреков в этом не было.
На самом деле немножко, ну, Крым, естественно, не было, потому что те, кто знают и читают документы, обращают внимание не на пропаганду, а на факты истории, да, не будем говорить просто историю, факты истории. Хрущев, конечно, никакой Крым не передавал, это январь-февраль 54 года, то есть они не могли ему вменить вину это, поскольку он был в правительстве, но он не был начальником правительства, там были совершенно другие люди, там был Маленков и был Ворошилов, то есть он, как бы, Хрущеву они не могли это приписать, потому что это действительно не он. Насчет десталинизации, там было Сталина, там они говорили, Сталина поносите до неприличия, то есть там это было, что, но против 20-го съезда никаких не было. Но там еще одновременно нужно помнить, что там было два доклада. Один доклад, который был произнесен, это доклад Михаила Суслова, идеолога, это он был действительно вот с этими обвинениями. Кстати, многие очень справедливые, что там, конечно, то, что у Хрущева было его культом личности, сравнительно со Сталиным назвать нельзя, но что, безусловно, власть была сосредоточена на нем, и он уже после 61 года, в общем, очень мало слушал аргументов, это тоже правда, и он мог быть очень грубым по отношению к своим коллегам. То есть там многие обвинения были вполне справедливые. Кстати, он объединил, у него же было две должности, он был первый секретарь ЦК КПСС, и он одновременно был премьером, то есть ему как раз сказали, и он потом покаялся, он сказал, что нечего было мне соединять. Кстати, Микоян ему говорил, что не надо бы соединять еще, когда это происходило. А был еще один доклад, доклад Дмитрия Полянского, не путать с сегодняшним Дмитрием Полянским, который в ООН в Нью-Йорке. Был доклад Дмитрия Полянского, который не произнесли, потому что он был действительно просто мордобойным, то есть он практически был криминальным для Хрущева. И сделан он был, к вопросу о том, что они 20-й съезд приняли, сделан он был абсолютно как зеркальное отражение секретного доклада на 20-м съезде в 56-м году. Там даже есть у Хрущева в его докладе в 56-м году, когда он описывает преступление Сталина, действия Сталина, он говорит в какой-то момент: таковы, товарищи, факты. И у Полянского в этом докладе: таковы, товарищи, факты. То есть там его разбирают практически, это действительно криминальный доклад. То есть как раз уже к концу Хрущева, к 64-му году, он и для своих соратников не выглядел как настоящая власть. Он мог быть легитимной властью, но как настоящая власть он не выглядел. И, кстати, тем летом, значит, это произошло в октябре, а летом он ездил по скандинавским странам. И ему эти скандинавские страны потом с удовольствием припомнили, потому что что это он тут, я не знаю, там в бане сидит с финским президентом или занимается публичной политикой, что это такое. Так что Крым, да, а насчет Сталина его уже тогда, в общем, предполагали вытягивать, но, конечно, никогда, как бы не поклонение, не знаю, как вы сказали, культ близкий к тому, но еще сегодня близкий к сталинскому, но еще не совсем, но тем не менее приближающийся. Даже во время Брежнева Сталина не было в публичном пространстве, Сталина не было в таком публичном пространстве с поклонением Сталину. Так что, в общем, 64-й год был, действительно, Хрущеву припомнили много. И, кстати, насчет Карибского кризиса, там не было, вопрос был не в том, что довели до войны, а в том, что он, когда, вот еще дать американцам забрать ракеты с Кубы. И тогда Хрущев сказал: вы что хотели, чтобы мы Третью мировую войну начали, что ли? То есть там был такой обмен мнениями, хотя он очень быстро согласился с критикой и сказал, что я бороться не стану.
Но примерно, ну, не то же самое, конечно, но поскольку это все-таки было недавно, во-первых, и во-вторых, Михаил Сергеевич Горбачев, ну, только недавно, относительно недавно ушел из жизни, и он был и жив, был и жил в Москве, так сказать, рядом с действующей властью, может быть, поэтому все-таки была более сдержанная критика Горбачева, чем Хрущева, да, знаете, как на покойнике можно все что угодно говорить, а здесь все-таки живой человек рядом. Но, тем не менее, Горбачев тоже не пользовался авторитетом у нынешней власти, и вообще тогда возникает вообще вопрос, и вопрос ли это только власти? Проблема ли это власти? Может, это вообще проблема общества? То, о чем вы говорили. Почему наше общество устраивает только так называемая сильная рука? Почему любой правитель, который хотя бы даже какие-то малейшие элементы демократии вводит, он не годится? Но после Горбачева, собственно говоря, мы еще знаем, конечно, и оценки Хрущева. Там было у Путина сложнее с Ельциным, потому что все-таки он был назначен Ельциным преемником. Но там критика Ельцина обозначалась по-другому. Лихие 90-е. Там, может быть, без фамилии Ельцина. Почему? Что
Да.
это общество или это вот фактически традиция монархической власти, идущая, значит, от русских монархов?
Ну, наверное, и то, я думаю, что это и то, и другое на самом деле, что это такая формула власти, которую принимают и сами власть придержащие, и народ. Кстати, власть сегодняшняя, вы говорите, относилась к Горбачеву так, как она относилась. Но власть 90-х, Борис Ельцин относился к Горбачеву, может быть, даже хуже, чем к нему Путин относится. Так что
Ну, там
Горбачев...
немножко на другой основе было.
Ну,
Там
не, да,
преемница
конечно.
была.
Ну, да, но тем не менее, все-таки Горбачева сильно забивали в 90-е годы тоже, с моей точки зрения, несправедливо. И это было, кстати, очень-очень смело с его стороны, как вы помните, баллотироваться в президенты, несмотря на то, что у него была очень маленькая поддержка, но это просто в формуле тоталитарной власти, которая практически не уходит, даже когда она не тоталитарная, все-таки не совсем тоталитарная, это большая смелость выходить и говорить, что я буду заниматься политикой, а не сидеть под камнем. Кстати, вот только два, Хрущев и Горбачев, практически так делали. Когда Ельцин ушел в отставку, он уже был слишком болен, чтобы действительно продолжать публичную жизнь. Но, наверное, я думаю, что власть выглядит как власть, ни Хрущев, ни Горбачев как власть не выглядели. Кстати, Ельцин сначала действительно выглядел и хорошо, как его называли, царь русской демократии. То есть, с одной стороны,
Аквариум, да.
да, с одной стороны, царь, с другой стороны, русской демократии. И даже по историческим периодам, ведь сильная власть, смотрите, сколько сидит, она сидит долго, она с места не сдвигается, она устраивает репрессии для того, чтобы продолжать существовать. Менее репрессивная власть, потому что я точно не могу, то есть я просто обязательно должна сказать, что Хрущев не был, он, при нем репрессии, они стали меньше, они все равно продолжались, все равно были, и все равно людей сажали. Может быть, сажали, то есть не может быть, а сажали меньше, его главная угроза была исключить из партии, но он вышел из Сталина, и он тоже считал, что иногда хорошая порка, она вполне возможна. Ну, то есть, когда власть ослабляет сильную руку, эта власть долго не держится. Значит, Хрущев это, мы считаем обычно 10 лет, 11 лет с 53-го, со смерти Сталина. Так, конечно, не надо делать, нужно начинать отсчитывать его с 56-го, 57-го, ну, 55-го, то есть где-то 8 лет. Михаил Сергеевич, 91-й, заканчивается Советский Союз.
Шесть.
Михаил Сергеевич, значит, 6 лет. Так что, как мы видим, она на самом деле очень мимолетная. Она мимолетная именно потому, что когда она дает свободу, дальше свобода, и она сама начинает бояться того, что эта свобода, или кто-то, как у Михаила Сергеевича был этот чрезвычайный комитет, что свобода выводит страну из-под контроля, и нужна опять сильная рука. И это, в общем, интересный феномен путинизма в этом смысле, потому что все-таки 20 лет, несмотря на то, что уже были сосредоточения, не просто сосредоточения власти, но уже все шло к репрессиям, тем не менее, это была сравнительная свобода, скажем так. И не свобода — большое слово, поэтому можно говорить о свободе как много свободы, можно меньше свободы, но сравнительное. Существовало другое мнение. И вот война 22-го года, специальная военная операция, если Песков говорит война, то, наверное, тоже можно, специальная военная операция 22-го года, она стало таким переломным моментом, когда власть сказала: хорошо, пожили, а теперь мы будем заниматься тем, чем мы занимаемся. А это требует, то есть мы занимаемся собой, сидением себя, потому что мы знаем историю, мы знаем, как должно быть, мы знаем, что такое великая страна, мы знаем, что великая страна идет туда, в домострой, и мы знаем, что для этой великой страны нужен Сталин. Для этой великой страны нужен Сталин, потому что именно при нем из России ситцевой она превратилась в индустриальную, что тоже, в общем, если спрашивать историков, это на самом деле абсолютно совсем не так, потому что Сталин превращал Авралом, а до этого она уже превращалась. Ей просто не дали сделать это эволюционным способом, как все другие нормальные страны. То есть в этом
Еще при царе он.
Абсолютно, абсолютно. То есть, конечно, она шла, она просто, ну, она большая страна, она другая, она не Западная Европа, она не эволюционная, то есть ей тогда нужно было больше времени. Что Россия делает? Россия вместо этого делает революцию, и дальше начинается аврал. То есть, в принципе, когда главный вопрос всякой революции – это вопрос о власти. То есть, когда ставится вопрос о власти, то дальше общество к вопросу об обществе, общество становится неважным. Это неважно, потому что общество должно принять власть, а если оно не принимает власть, то значит это общество не служит, то, что мы сегодня имеем, не служит интересам государства. Служат только те, кто соглашаются с тем, что как это называется, сбрасывается, не сходит сверху.
Но здесь все время возникает вопрос, что вот в этом цикле постоянном, о котором вы говорите, революция, потом там, не знаю, оттепель, да, там репрессии, оттепель, потом какой-нибудь застой, кстати говоря, периоды застоя тоже бывали, да. Застой, и, кстати говоря, да, Брежнев нормальный, ну, я имею в виду в глазах сегодняшней власти, нормальный правитель, его не трогают. Хотя он довел, по-моему, страну вообще до такого маразматического состояния, как власть, так и страну. Да? Она просто уже была в таком состоянии, в котором дальше, по-моему, существовать было невозможно. Но, тем не менее, сейчас застой, у нас такой позитивный период развития страны. Ну вот, так вот в этом круговороте, в этом цикле, вот это все действительно возникает, но сейчас, сегодня, когда слышишь всякого рода экспертные мнения и политологов, и там, экспертов разного рода, какой-то пессимизм, вот с какой стороны. Вы, кстати говоря, комментируя свою книгу, где-то сказали, после каждого Сталина есть свой Хрущев, да? После каждого Сталина наступает оттепель. А вот сегодня как-то многие считают, что никто не ждет уже оттепели. Многие боятся, что на этом цикле вообще все, что страна вообще может погибнуть.
Ну, может быть. И вы знаете хорошо, что я не оптимист. И как бы все время некоторых знакомых нам оптимистов возвращаю в реальность. Но просто абсолютно. И на самом деле действительно этот цикл очень страшный и опасный, потому что, казалось, возвращение к нему, вот этот вот маятник репрессии, реформы, казалось, он просто больше невозможен. Мы знаем слишком много, страна открылась, все-таки Россия никогда не была так открыта миру, как она была за последние 30 лет. Никогда ни при царях, ни при генеральных, ни, этого не было. И то, что она вернулась туда, куда она вернулась, это, конечно, шок. Это, с одной стороны, предсказуемо, с другой стороны, это совершенно невероятно. То есть могло бы быть предсказуемо, с другой стороны, это совершенно невероятно, потому что это как можно уже, казалось бы, признанную и принятую рациональную формулу вдруг повернуть вспять, вот эту я все время говорю вспять, потому что действительно такое ощущение, что русская история сейчас повернула вспять. И она все-таки раньше, она все равно каким-то образом двигалась к какому-то прогрессу через, опять же, авралы, отходы, откаты и так далее, но все равно была какая-то как бы рациональная формула, не рациональная, но во всем случае какая-то формула прогресса, которая сейчас абсолютно отсутствует. И это, конечно, вызывает ужас, потому что, по идее, да, по историческим формулам на каждого Сталина есть Хрущев. И если Россия пошла по своей проторенной колее, вот этой вот репрессии, реформы, то тогда мы предполагаем, что она пошла, к сожалению, она не изменила траекторию своего исторического развития и пошла так, как она пошла, как обычно, но это значит, что она вернуться должна тоже как обычно. А тоже как обычно, это после каждого Сталина есть Хрущев. У меня тоже нет как бы абсолютной уверенности в этом, потому что все-таки она никогда так не уходила назад, потому что всегда, даже через самые страшные, даже через сталинские формулы, она все равно старалась идти вперед. Сейчас это не так. Так что вполне может быть, но вообще самый потрясающий виток сегодняшней истории, в которой мы находимся, что у нас абсолютно нет никаких предсказаний, у нас даже нет никаких ориентиров, куда это может пойти, как это вообще может исторически, как это может
развести, да?
Разойтись, в какую сторону. Кто положительные герои, кто отрицательные герои. Потому что раньше все-таки как-то было ясно, больше ясно, на чьих сторонах правда. Сейчас мы видим, что как бы действия России – это действия России, они глубоко осуждаемы, но при этом, если раньше, например, там, действия Сталина, действия Брежнева, действия Хрущева, было понятно, что Россия хочет быть с теми, где есть больше свободы, где есть больше права, где есть настоящие ценности, как свобода выражения. Сейчас нет таких ориентиров. Конечно, Запад все равно лучше, но при этом лучше, потому что более свободный. Но при этом сейчас мы знаем такие вещи, которые раньше в вот этой вот абсолютно разделенном мире на две супердержавы, на как бы западные миры и мир, который принадлежал Советскому Союзу, коммунизму и так далее, тогда все-таки было больше, скажем так, розовых очков. А сейчас розовых очков абсолютно нет нигде, и это может сделать как бы русский переход и русское выздоровление намного более трудным, потому что не совсем ясно, куда вот война заканчивается, куда Россия идет, что она хочет, что она будет делать, где люди, которые ее поведут туда, куда они ее должны повести. Вот это, вот, я думаю, самый большой вопрос. Не только ли будет ли готово общество, а будут ли у этого общества российского такие лидеры, которые смогут ей показать какую-то прогрессивную дорогу.
Ну да, здесь получается ведь, что если предположить какое-то будущее, то, с одной стороны, вновь раскрыться миру, примет ли мир такую Россию после такого.
Да,
значит, а если ее не примет, то тогда надо опять закуклиться в себе, и опять это будет, и Россия остается вещью в себе, опять же, изолированной от мира, от прогресса, и только на каких-то агрессивных методах может искать выходы из того положения.
Абсолютно, потому что России теперь будет очень трудно поверить, что она не бегает по этому своему кругу маятника, и что она действительно может быть нормальной, а в России будет трудно поверить, что Запад действительно не хочет ее уничтожения, потому что мы слишком много сейчас, это не к вопросу о Путине, мы слишком много слышали от западных лидеров по отношению ко всем россиянам. Так что тут, в общем, как бы двойные проблемы. Куда России идти, примут ли ее и захочет ли она. Она, конечно, захочет большей свободы, это не вопрос. Но как это будет достигаться и каким образом, и кто, и каким образом это будет добиваться. То есть опять, а поскольку в России реформы происходят сверху, мы все время надеемся, что это наконец будет не так, но это как бы движение лидеров происходит сверху, то есть выборов же в России практически никогда не было, так и не было уже сколько, то есть были какие-то такие имитации, но все равно, в общем, свободно, нормально Россия никогда не выбирала и все время рассчитывала на какого-то лидера, который придет и покажет ей путь. Придет ли такой лидер, который покажет ей путь? Достаточно ли разовьется общество, которое сможет, наконец, выбрать того человека, который действительно станет эффективным менеджером, а не владетелем? Потому что Сталин – это такие сказки сегодня, что он был эффективным менеджером. Конечно, он не был. Он был владетелем вот всех этих 300 миллионов людей, которых загнали в новые в новое рабство в ГУЛАГе и в ГУЛАГах. И даже, помните, был учебник такой, кажется, в этом учебнике, в новом Медынского и Торкунова это есть, но еще больше, уже первый раз это было в 2000, кажется, 2007 или 2008 году, такой был учебник для учителя Филиппова. Там было сказано, что в той ситуации, которая была в Советском Союзе, ГУЛАГ был объективной необходимостью. То есть это было объективной экономической необходимостью, потому что Россия была окружена Антантой, и ей нужно было выживать и так далее. То есть сейчас этот аргумент, еще 5 минут, этот аргумент опять будет присутствовать, что нужна именно такая формула, поскольку Россия окружена западными врагами, и это экономическая необходимость. То есть здесь вот эти все вопросы, они, с моей точки зрения, пока не имеют ответов, потому что мы не знаем. Вообще это все, вообще демократия это вопрос доверия. А поскольку доверия сейчас нет нигде и ни с кем, и ни перед кем, как выходить из этой ситуации недоверия, это очень важно и совершенно непонятно.
Смотрите, вы сейчас говорили не на том, что начали оправдывать репрессии, да? Ну, это тоже хитро делается, вы как специалист по пропаганде это понимаете, конечно. Значит, сейчас пока отказались от слова «массовые», да? Всегда же писал «мемориал», говорил там «массовые репрессии», масс 30-х годов. Сейчас сказали просто «репрессии», уже никаких массовых репрессий нет. Потом, значит, процесс разреабилитация, или как там ее назвать, начали отзывать обратно реабилитацию людей, которые были осуждены там, после войны и так далее, и так далее. То есть какой-то такой исподволь нам хотят, нам, обществу, хотят объяснить, что репрессия – это нормальная составляющая жизни современного российского, получается, общества. Потому что как-то другие общества как-то выживают без репрессий.
Да, современное – это как бы готовится к тому, что тоталитарное государство… Ну, то, что я сказала, что эффективный менеджер и ГУЛАГи – это формы экономической необходимости в ситуации экстремального давления стран Запада, скажем так. Пока я думаю, что… То есть я думаю, вот то, что я читала, я внимательно читала эти дереабилитации, пока они волнуются о войне. И это пока не разговор о 56-м годе, вот о тех реабилитациях. Это больше разговор о как раз Горбачевской перестройке и после. Потому что они волнуются о том, что нацистские преступники, то есть как бы для России враги не имеют прав. Неважно, свои, чужие, они не имеют прав. То, что делал мемориал, и сейчас как раз, как, естественно, мемориал за это и закрыли, за то, что мемориал говорил, что у тех, кто виноват, у них тоже есть права, то есть их тоже нельзя пытать, и они тоже пострадали. То есть вот это сделано против мемориала, естественно, это сделано против возможности сказать, что у военных преступников или у людей, которые участвовали в войне, тоже могут быть права. То есть страшно это то, что возвращается все-таки немного стран, которые, когда из плена возвращается твой солдат, наказывает его за то, что он случайно попал в плен. То есть он сразу воспринимается, вот эта сталинская формула, что он сразу воспринимается как враг народа. И вот это они, то есть я сейчас, мне кажется, что сейчас это идет как раз вот именно военная формула, то есть все о войне будет неприкасаемо. Я, кстати, очень волнуюсь за секретный доклад, я вам уже не раз говорила, потому что там Сталин тоже не выглядит большим героем военным, хотя он, доклад, конечно, не против войны, и наоборот, там маршал Жуков в секретном докладе всячески превозносится, но чем выше Сталин, тем важнее не сомневаться в его роли в войне, а значит, таким образом секретный доклад может стать проблемой. Но поскольку, как мы знаем, в России, вообще в российской политике, если начинается процесс такого порядка, даже если пока он не затрагивает действительно преступников, которые пытали своих же коллег в 30-е годы, были массовые репрессии, он все равно, если ему дать время, он все равно к этому приступает. придет. Потому что еще 2,5 года назад мы не могли представить всех тех репрессий, может быть, нельзя сказать репрессий, но всех тех ограничений и всех тех преследований, которые сейчас существуют в России, в российском обществе. 2,5 года этого представить даже было невозможно, как далеко это зайдет. Так что меня это очень беспокоит, потому что это только, с моей точки зрения, это только первая часть, потому что дальше будет часть вторая, часть третья и так далее. Я недавно проезжала, хотела поехать в Катынский мемориал, приехала в Катынский мемориал, и теперь нигде, абсолютно нигде на этой дороге нет слово «Катынь». Вы не знаете, что это Катынь. То есть вы едете туда, если вы знаете, что там Катынь. Если вы не знаете и проезжаете мимо мемориала, вы не будете знать, что это Катынь. Там будет написано «Мемориал». У вас просто написано «Мемориал». То есть вы можете догадываться. И это тоже, в общем, стирание исторической памяти, потому что как бы все больше и больше путинская Россия приходит к тому, что она ни в чем не виновата. Она абсолютно никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в чем не виновата. Так же, как когда-то была сталинская. И это, возвращаясь к нашему первому вопросу насчет, почему виноват Хрущев. Хрущев виноват, потому что он сказал, что он виноват. Он сказал, что они виноваты. Горбачев виноват, потому что он сказал, мы виноваты. Виновата советская власть во многом. Не может сильная страна в понимании сегодняшнего Кремля быть в чем-то и когда-то виновата. Таким образом, она будет оставаться у власти, пока она будет оставаться у власти.
По поводу того, что она остается у власти, вообще восприятие, что ли, нашей страны, восприятие России разными силами. Но что думает Кремль, что думает власть, мы примерно понимаем, и вы нам сейчас это сказали. Меня, знаете, что в этой ситуации удивляет? Ну, те люди, которые мы называем оппозицией, здесь вообще сложно говорить именно про оппозицию. Оппозиция все-таки это политическая вещь. Сейчас уже много об этом говорят, что оппозиция должна это те люди, которые борются за политическую власть. Они просто осуждают, да, ту власть, которая сегодня есть. Никакой борьбы, конечно, сегодня нет. Но мне кажется, что все-таки у сегодняшней оппозиции, вот у всех этих людей, которые уехали из России, остаются в России, и которые, в общем-то, не боятся заявить о том, что они против войны, против власти, мне кажется, все-таки есть одна задача, одна функция, которая не выполняется, на которую можно выполнять. Это все-таки попытаться понять Россию будущего. Есть очень красивые слова, которые Алексей Навальный говорил, и многие говорили, как прекрасная Россия будущего. Да? А что такое прекрасная Россия будущего? Но все-таки людям надо, мне кажется, рассказывать и показывать какие-то пути, что ли, к этой прекрасной России будущего. Какой вы себе ее, эту прекрасную Россию будущего, представляете? Как туда попасть? Как вы собираетесь туда попасть, как вы ее собираетесь строить через отрицание этой России сегодняшней или развивая сегодняшнюю, ну и так далее и тому подобное. Мне кажется, вот чего не хватает сегодня российскому обществу в целом, да, это какого-то проекта, что ли, проекта будущего. Потому что то будущее, которое рисует Кремль, оно ужасно.
Нет, оно прошлое. То будущее, которое рисует Кремль, оно прошлое.
Да, оно прошлое. Да. Это как даже была такая формула, какое будущее мы ищем в прошлом.
Да, абсолютно. Какое будущее мы ищем в прошлом. Но это мы уже с вами сказали, потому что я говорю, что сейчас, с моей точки зрения, у меня нет ответа на этот вопрос, и с моей точки зрения мы как раз находимся вот в этом таком совершенно непонятном состоянии, когда как бы мы знаем, что нет ориентиров, нет тех лидеров, нет тех стран, к которым можно стремиться, нет абсолютных авторитетов, нет какого-то желания там присоединиться было легко в конце 80-х годов. То есть присоединяемся к Европе, все понятно, и мы идем тем путем. Россия хочет, наконец, стать как в Америке. А сейчас что? То есть как это сейчас? И это, кстати, тоже, в общем, почему, несмотря на весь мой пессимизм, все равно после каждого Сталина приходит Хрущев, во всяком случае, я так думаю. Потому что в определенной степени сегодняшние проблемы намного более серьезное раковое заболевание, которое есть, оно и раньше было, но сейчас оно просто действительно, оно не просто заболевание, оно еще к тому же аморфное и всюду, и поэтому непонятно, как его лечить. Но это тоже всегда была проблема России, это же всегда была проблема России. У нее и символ-то этот, я всем надоела с двуглавым орлом, но для меня он вообще символ, это бесконечно важная вещь, особенно в русской культуре это важная вещь, потому что, в общем, Россия – это страна гипотетическая, она скорее живет вот в этих эмоциях, идеях исторических, литературных, чем она живет в реальности. И поэтому реальность очень часто совершенно не соответствует тому, как себя представляет вот эта гипотетическая страна. И вот этот двуглавый орел, он же не смотрит вперед, он смотрит в одну сторону и в другую. То есть в России всегда перемены – это… Как бы все, я помню, во время Горбачева это было совершенно невероятно. То есть все знают, как не надо. И Михаил Сергеевич Горбачев знает, как не надо. Но очень трудно сказать, к чему и как, что Россия действительно предлагает, или тогда еще был Советский Союз, предлагает как новую формулу. Потому что по своей культуре Россия – это глубоко подражательная страна. Это, как я по-английски обычно я это объясняю, это imitation culture. То есть это подражательная страна. Это страна, которая находится на заднем дворках
имитационной культуры. Имитационная культура.
Имитационная культура. Поскольку Россия находится как бы на задворках Европы, находясь на задворках Европы, это место, в которое она смотрит, а потом говорит, а нам это все не надо, вы нас не приняли, мы сейчас туда в Азию пойдем. То есть в этом смысле Путин как раз не так уж... Он не так уж оригинален, даже я бы сказала, совсем не оригинален. Но до сегодняшнего периода, вот во всех других итерациях изменений России, Европа представлялась чем-то, какой-то землей обетованной. Вот мы сейчас туда дойдем, и дальше все будет хорошо. Такого больше нет. И поэтому будет очень трудно для России понять, в какие формулы она хочет выйти, и есть ли вообще такие формулы, потому что как бы ее стремление не знать, куда она идет, потому что она никогда не знает, и раньше у нее была Европа, которой она подражает, это ее нормальное состояние, но никогда раньше не было, что действительно не было объекта для имитации, не было объекта для подражания. С другой стороны, Европа никуда не девается, и даже если вот в Москве ты ходишь по разнообразным выставкам и по разнообразным магазинам, которые открылись вместо тех, которые ушли, и они выглядят абсолютно точно так же, как те, которые ушли, так же, как Zara, так же, как, сейчас вы меня поправите со своим прекрасным французским, Occitan, правильно я говорю? Occitan?
Occitan.
Occitan?
Occitan.
И так далее. То есть в одном из них, я забыл, как он называется, не помню, как-то он называется, Nice или что-то, вы просто приходите, это все как бы русского производства, но все лейблы, если можно так сказать, все по-английски, summer, winter и так далее. То есть это сделано русскими, это сделано для замены западных формул, и тем не менее это все равно сделано так. То есть это тоже, в общем, если захотеть, можно видеть как какую-то оптимистическую формулу, что Россия по определению своему страна имитационная, и она от этого все равно никуда не уйдет, потому что она все равно с большим удовольствием, а даже не в неидеальной Европе, она все равно останется в Европе, чем пойдет в какие-то там, я не знаю, космические дебри, и какие-то дебри, которые ей обещает Владимир Путин. Но прямой дороги я сейчас не вижу. То есть есть, наверное, более умные люди, которые могут предсказать, но мне кажется, что пока это все очень аморфно.
Ну, вы имеете в виду, в общем, фактор войны, короче говоря, да? То есть вы не видите исхода, выхода, пока идет война, потому что вы не видите, как может закончиться эта война, или независимо от войны, тупик имеет место быть.
Нет, пока идет война, вообще никаких выходов нету. Поэтому тут мы даже не обсуждаем. Мы говорим, когда мы говорим про Россию в будущем, мы говорим про Россию, которая будет после войны. Но здесь это тоже, наверное, взаимосвязано, потому что мы не знаем, как закончится эта война и как из нее выходить. И поэтому нам еще более невозможно представить себе, что будет и как это будет после того, как она закончится.
Все правильно, конечно, но как объяснить, там мы про российское общество говорили, да, что оно, ну, может быть, действительно привыкло к такому правлению, да, к таким формам правления, так, может быть, ему, обществу, может быть, так удобней, или, во всяком случае, большинству общества, может быть, так удобней, когда ты ни за что не отвечаешь, когда ты все делегируешь там наверх, пусть там этот наш там главный сидит и разруливает все. Но такое впечатление, что Россия, Путин, заразили вот этим какие-то круги, как у нас принято говорить было в Советском Союзе, какие-то круги и за пределами Российской Федерации. Вот эти вот появления в той же Европе, вот этих популистско-правых таких сил, да, ваш, я имею в виду, американский Трамп, да, это что, это же тоже, это порождение естественное, вот как развивается мир, как развивается ситуация в мире, или это вот порождение тех шагов, которые предпринимает Россия последние.
Нет, Путин не заражал, Путин не создал Трампа. Это, кстати, интересно, потому что в Америке только про это и говорят, что да, что как, значит, Трамп берет пример с Путина, с какого, как он учится у Путина, и я помню, я про это тоже все время говорила, что на самом деле Путин должен учиться у Трампа вот этому там продаже пустого воздуха своего имени и так далее, потому что все-таки вот такой популизм, он в Россию пришел в определенной степени из Америки, он пришел позже в Россию, чем он существовал там. Я думаю,
Он
что
пришел с Жириновским, кстати. Он пришел с Жириновским.
ну,
В Россию он пришел с Жириновским.
да, ну, как он пришел Жириновский, но Жириновский был один, и он как бы был определен, ну, не аномалией, но он был специальным. А все-таки популизм в западных обществах – это не формула одного человека. Он существует в намного более, он намного более распространен. Поэтому это не… Жириновский был необычным. Кстати, как Хрущев, потому что Хрущев тоже был, конечно, абсолютным популистом. Популистом, не знаю, публичным политиком, которых, конечно, тогда даже представить себе невозможно было, что такое, во-первых, политик в Советском Союзе, во-вторых, что такое публичный. Но он был настолько публичным политиком, что Ричард Никсон его все время цитировал, что тоже невозможно себе представить, что американский президент на каких-то своих встречах в Белом доме будет цитировать Хрущева, как Хрущев там поступил бы в такой или иной, в такой или другой ситуации, что совершенно невероятно. То есть, но в общем, это, конечно, формулы больше западные, чем российские. И я думаю, что то, что существует, вот эти все партии, которые сейчас выигрывают и в Германии, и в Австрии, и во Франции, они соединяются с идеями Путина. Они не научились у Путина. Просто это как бы, что называется, cross-pollination, когда как бы опыление мировое в определенных формулах, особенно в открытых формулах мира сегодня, это, в общем, мир в этом смысле связан и, естественно, производит и реагирует на какие-то явления довольно одинаковым образом. Проблема России в том, что она все доводит до абсолютного экстремала. Вот это то, что мы видим, потому что Россия не может где-то остановиться и сказать, ну хорошо, там мы там, достаточно иноагентов, достаточно людей сидят в тюрьмах, а сейчас мы сделаем вид, что там нам больше не надо. Нет, она будет идти, вот этот каток, она будет вести до самого конца. То есть это на самом деле не... Я считаю, что это не то, что они учатся у Путина, но они где-то на каком-то консервативном уровне сходятся. Это, кстати, тоже очень интересно, если уж мы говорим про Хрущева, извините, то у Хрущева в 60-м году, он, Хрущев, уходит президент Айзенхауэр, он заканчивает свои сроки, все, он уходит. Дальше у Хрущева два выбора, то есть не у Хрущева нет выбора, у Америки два выбора, у нее выбор республиканец, президент, будущий президент Ричард Никсон или Джон Кеннеди. Кого хочет Хрущев? Хрущев хочет Никсона. Почему он хочет Никсона? Потому что Никсон консервативный республиканец, он знает, как сам деспотический лидер Советского Союза, он знает, как обращаться с республиканцами. То есть они всегда в определенной степени сходятся. Потом у них с Кеннеди, конечно, наладились отношения, и он потом стал поддерживать его даже в выборах. Когда у Леонида Брежнева стали самые худшие отношения с американцами, когда пришел Картер. Когда пришел Картер и сказал, что да, мы хотим разоружение, мы хотим это, мы хотим все, но для нас самое главное – это ваши права человека. Я поэтому сейчас напишу письмо Андрею Сахарову. И когда Брежневу сказали, а потом это вышло в «Нью-Йорк Таймс», и когда Брежневу сказали, они хотят договариваться про там какие-то разоружения, Брежнев сказал, вы что, с ума сошли, как вы вообще соображаете, что? То есть в этом смысле республиканцы всегда, как бы, всегда с консерваторами. И когда Путин еще в предыдущие задолго до начала СВО, когда еще был президентом Барака Обамы, была такая кандидат вице-президента Сара Палин, если вы помните, она была из Аляски, она сказала, что она знает Россию, поскольку она видит ее со своего двора. И она, ей принадлежит потрясающая фраза, что, значит, Путин мужик сильной рукой, а Обама носит женские джинсы. То есть вот она республиканская женщина. То есть в этом смысле они сходятся, и это не вина Путина, это просто как бы мировая ситуация, которую мы свидетелем которой мы сейчас являемся.
Там действительно как-то с республиканцами всегда лучше получалось, да, и у советского руководства, да.
Ну,
даже с Рейганом в конечном итоге
абсолютно,
помирили.
Абсолютно.
Да,
абсолютно.
А насколько я помню, особенно Путин очень, по-моему, уважал и советовался с ним даже, по-моему, с Бушем-старшим.
С Бушем-старшим, с Бушем-младшим, как вы помните, до 2006 года у них были потрясающие отношения. Тоже когда Буш, у него там тоже были свои ментальные...
Он немножко иронично, по-моему,
относился. Да, ну, иронично. Ну, он, как вы говорите, всегда у него шарм вербовщика. Он им в глаза посмотрел, а они за ним пошли, как за этим из сказки, который дудит, и за ним все мыши выходят из своих нор. Так что это как бы не каждый раз, но в основном это, в общем, именно такая формула, что с деспотическими государствами республиканские партии гладят намного лучше, потому что они понимают этот язык.
Они язык демократии. Ну хорошо, спасибо большое за эту беседу. Мне кажется, очень интересно. Сейчас в период такой моды, кремлевской моды на историю, нам тоже надо говорить об истории, и чтобы люди понимали, что история разная, разные взгляды на нее, и она не может быть, самое главное, что она не может быть единого учебника, даже если его издал Кремль.
Спасибо.
Я имею в виду взгляд на историю. Спасибо, это была программа «Вдох-выдох». Виталий Дымарский и Нина Хрущева.